אמר הקדוש ברוך הוא,
и сказал Творец,
ולקחתי אתכם לי לעם,
взял я вас к себе в качестве народа, и стал я вам Творцом.
וידעתם, כי אני השם אלוקיכם,
и знаете вы, что я Творец ваш,
מתחת צבלות מצרים,
выводящий из страданий египетских. И спросили мудрецы, выводящие из страданий египетских, что значит? И сказано, что идите и работайте вы, и я ваш Творец, выводящий вас. И звучит отсюда, что недостаточно того, что Творец вывел народ из Египта, и освободились они от страданий, которые их настигали там. А когда мы говорим о рабстве Творца, тогда возбуждается вопрос, неужели не доставало им их изгнания, чтобы захотеть работать на Творца. И все проглатывалось землей. И городами Питом и Рамсесом. И почему называется Питом и Рамсесом? От того, что Рошо Митросес, голова его, разбивается. То есть падали они и разбивались головою. И почему же произошло это внезапно? Питом от слова питехом, то есть в бездну уходило все. И есть разные мнения среди толкователей. Говорят, что все, что выстраивали, падало. То есть не могли они выстроить ни одного здания без того, чтобы не пришли египтяне, Мицрим, которые являются чуждыми мыслями, и не разрушили бы построение иудеев. Это означает, что любые работы, на которых бы не работали Израиль ради святости, все проглатывалось в то время в землю обратно. И каждый день должны были начинать заново. И казалось, что никогда они не могли работать в настоящей святости. И более того, каждый раз, когда хотели идти вперед на пути, осознавали, что не только не продвигаются, но еще и идут назад, поскольку каждый раз пробуждались в них новые вопросы по поводу «ради кого и ради чего работаю я?».
Кто такой Творец, чтобы я слушался голоса Его, что это за работа для вас? И эти вопросы становились каждым разом все тяжелее. И тот, кто продвигается изо дня в день, видит себя все менее удачливым. И это нужно принимать как четкое данное продвижение, что перед исходом из Египта именно так происходит. И благодаря именно тому, что человек вкладывает, и тогда он видит, насколько он не может добиться успеха. И поэтому без поддержки учебы, рава, группы нет шансов. Нет шансов для продвижения.
Угу.
Это как для мужчин, так и для женщин. Нет здесь никакой разницы. Процесс, он тот же процесс.
Исходя из этого, следует понять выход из Египта. То есть, когда уже была у них возможность работать на Творца без чуждых мыслей египтян, Мицрим. Раз так, то о чем сказано, и познаете вы его. О чем это? И должны они знать, что именно Творец выведет их из Египта. Должны познать они. И, глядя на порабощение, после того, как освободились они, чего им еще не хватало, что же такое рабская работа? Рабская работа, пишет, любая работа в качестве раба, сказал Раби Йонатан, меняли мужскую работу на женскую, и наоборот. И работали они в рабстве, парех, от слова пэрах, гибкие уста. И есть тут две части. Раскрытая часть, и то, что касается поступков, там, где человек не сможет соврать сам себе, потому что то, что раскрыто глазам его, не подлежит ошибочному мнению. Поскольку это может видеть он и остальные тоже.
Насколько они вкладывают группу в распространение, в группу, там, где человек выигрывает, он выигрывает. Это записывается ему.
И другие также могут видеть, проделывает ли он эти заповеди или нет. Второе — это намерение. И это называется скрытой частью, поскольку намерение, которое выполняет человек, другие не могут проследить, в чем его внутреннее намерение, его поступков внешних. И он сам не всегда может это видеть, поскольку в намерениях есть место для самообмана и ошибочности. А в раскрытой части там все могут видеть. И это не касается намерений сердца, где человек никогда не может однозначно положиться на себя самого. То есть это скрыто и от него, и от других.
На самом деле намерения приходят в соответствии с тем, насколько свет светит человеку. Таково и намерение, и поэтому человек не управляет этим. Да.
И сейчас можем мы прояснить понятие работы рабской. Когда меняли работу мужскую на женскую. То есть мужчина является тот, кто уже может превозмочь свое зло. И поэтому, когда он называется мужчиной, то есть воином, человек должен воевать со своим злом в действии. Поэтому для него настало время заниматься духовной работой. Во втором из упомянутых аспектов, то есть скрытой ее части, намерением. То есть, с этого момента он должен стараться построить намерение своих действий ради того, чтобы дать наслаждение Творцу, а не для собственного эгоизма. И что же сделали египтяне, когда увидели, что Израиль стал мужчиной, способным выйти из-под их власти и войти под действие светлых сил к душе? Они заменили их работу на женскую, то есть сделали так, чтобы вся их работа как бы стала женской. Другими словами, египтяне дали им понять, что никому не нужно их намерение. А главное — это действие. В действиях ты сможешь преуспеть, ибо ты видишь, что мужчина, и сможешь, что ты мужчина, и сможешь справиться со своим злом, исполнять Тору и заповеди во всех их тонкостях, и должен вложить всю свою энергию в точное исполнение Торы и заповеди.
Это значит, он нам желает объяснять, где мы ошибаемся в нашей работе. В том, что работаем над собой, хотим притянуть свет, возвращающий к источнику, хотим объединиться в группе, производим всевозможные действия. огромное количество. Где мы здесь теряем? И уходим мы с той линии, которая ведет к успеху. Не надо забывать, что заповедями называются все мои действия, которые я произвожу для того, чтобы прийти к духовному, а Торой называется тот свет, который светит мне, в то время, когда я произвожу эти усилия и меняет меня, значит, продвигает меня в пути. Продвижение в пути — это изменение моих внутренних состояний, изменение свойств. Поэтому это называется Торой и заповедями. Да.
Но не заниматься ты должен намерением, ибо эта работа не для тебя, а лишь для избранных. Если ты станешь работать ради отдачи, то есть станешь стремиться к тому, чтобы во всем было намерение ради Творца, у тебя уже не хватит сил соблюдать все тонкости открытого действия, в котором ты не сможешь обмануться, ибо сам ты видишь, что ты делаешь. И, соответственно, тут ты сможешь сделать больше, выполняя действия во всех их тонкостях. С другой стороны, то, что касается намерения, тут у тебя нет истинного самоконтроля. И потому мы советуем тебе для твоей же пользы. И не думай, пожалуйста, что мы хотим отдалить тебя от духовной работы, ибо мы наоборот. Мы желаем, чтобы ты возвысился в уровне своей духовной чистоты. Это называется, что заменяли мужскую работу на женскую. И вместо того, чтобы Израиль делали мужскую работу, египтяне объясняли им, что им лучше делать женскую работу, то есть работу, полагающуюся женщинам. А женскую работу меняли.
То есть различие здесь в том, чтобы не думать, что целью является ради получения. Учись, производи всевозможные действия внешние, будь хорошим учеником, что бы ты ни хотел, пожалуйста, нет никакой проблемы. Только не приближайся к ради отдачи, это невозможно. Это может быть для избранных есть возможность сделать, но не для каждого. И уж тем более не для тебя. И на самом деле тогда человеку становится легче. Потому что если он получает... Не нужна поддержка окружения, он чувствует себя удачливым, он оправдывает себя, эгоизм его продвигает, каждый день он производит всевозможные действия, кроме намерения. И все вот так.
А женскую работу меняли на мужскую, означает, что у этих мужчин нет сил бороться, ибо истощили силы их, как у женщины. То есть стали слабы в выполнении Торы и заповедей, и не было у них сил соблюдать даже открытую часть заповедей, называемую действием. И вся их духовная работа по преодолению зла в себе была лишь в отношении действия, а не в отношении намерения. Поэтому пришли к ним египтяне и объясняли, что не хотят мешать им в духовной работе, а наоборот, хотят, чтобы они стали истинными служителями Творца. Дескать, мы видим, что вы хотите делать духовную работу, и поэтому мы сообщаем вам, что главное в духовной работе не действие, а намерение. И вы хотите работать в действии, то есть приучать себя бороться со своим телом, учиться лишний час или молиться лишние полчаса. Или же вы хотите проявить свое старание, произнося все положенные ответы во время публичной молитвы, не разговаривая во время публичного повтора молитвы. И кому это надо? Главное — это намерение ради Творца. Именно тут нужно прилагать все ваши усилия. А зачем же вам тратить свои силы на пустые вещи? Даже если с точки зрения Аллахи и нужно соблюдать все эти мелочи, эта работа не для вас. Это женская работа. А вы должны выполнять работу мужскую. А то, что вы хотите работать лишь в действии, не подобает вам. Ведь вы должны делать упор на намерение. Поэтому все силы, которые у вас есть для работы, направляйте на то, чтобы все было ради Творца. И ни в коем случае не подумайте, что мы хотим вам помешать в вашей духовной работе. Ибо мы хотим, чтобы вы как раз наоборот возвысились в духовном и пришли к совершенству, то есть к состоянию, когда все дела ваши будут лишь для того, чтобы доставить наслаждение вашему Творцу. И поскольку они все еще находятся на ступени, называемой женщины, нет у них сил противостоять этому, даже и в действии. И это называется «истощились силы, как у женщины». И тут египтяне объяснили им, что главное – это намерение ради Творца. И египтяне были уверены, что у них не хватит сил для борьбы в духовной работе. И об этом писал Рамбам. Сказали наши мудрецы, пусть все время человек занимается Торой, хотя бы даже с эгоистическим намерением, ибо от эгоистического намерения приходит к альтруистическому. Потому когда учат детей, женщин и людей простых, их учат работать из страха, из-за вознаграждения, до тех пор, пока не умножатся их знания и не преисполнятся они мудрости. И лишь тогда открывают им тайну эту постепенно и приучат их к этому не спеша, чтобы постигли они это и познали, и стали служить Творцу из любви. А египтяне советовали, находящиеся на женской ступени, не поступать согласно Рамбаму, а наоборот, несмотря на то, что они находятся на ступени женщин и детей, сразу начинать работать под намерением ради Творца. И при этом египтяне были уверены, что останутся они под их властью, вне духовного. И это называется изнурительной работой, как сказал Раби Шмуэль бар Нахмани. Под гнетом и ломкой. И объяснял Раши, под ломкой и разрушением тела и поясницы. Дело в том, что когда заменяют мужскую работу на женскую, а женскую на мужскую, получается то, что описано выше. Ибо мужская работа была в том, чтобы бороться с собой и идти против себя, вперед, строя намерения ради Творца, египтяне ослабили их в этой работе, поскольку были против нее. И потому, кроме преодоления себя для того, чтобы выстроить намерения ради Творца, у них была дополнительная работа, поскольку египтяне убеждали их, что эта их работа никому не нужна. Ибо работа на отдачу не для них, а лишь для избранных. Это и называется двойной работой. Когда первое – это работа по преодолению себя, для построения альтруистического намерения. А второе – это борьба с египтянами в убеждении, что это неверно, и они, сыны Израиля, смогут построить альтруистическое намерение. А то, что египтяне говорят, что они должны делать женскую работу, это неправда. А все намерение египтян состояло в том, чтобы Израиль не приблизились к альтруистической работе. и они заменяли женскую работу на мужскую, говоря, что женская работа ничего не стоит, и пустое выполнять Тору и заповеди лишь в действии. То есть, когда вся борьба со злом в себе заключается лишь в действии. А это противоречит словам Рамбама, что женщины должны заниматься лишь делами, и не надо учить их строить альтруистические намерения. И потому, когда пришли египтяне и сказали им, что они должны делать мужскую работу, то есть строить альтруистическое намерение, то тяжкой стала их работа после того, как услышали, что, первое, ради Творца они вообще не способны работать, и второе, бороться с телом и выполнять практические заповеди стало им труднее, чем до прихода чуждых египетских мыслей, которые внушали им, что практические действия без намерений ничего не стоят, и тем снизили важность выполнения Торы и заповедей с эгоистическим намерением. Таким образом, из-за египтян женская работа потеряла для них теперь всякую ценность. И это привело к тому, что она стала изнурительной работой, подломкой и разрушением тела и поясницы. Итак, мы видим, что слово «изнурение» можно истолковать тремя, «изнурение», «страдание» можно истолковать тремя разными способами. Причем между всеми этими толкованиями нет никакого противоречия, поскольку все эти три вещи соответствуют и сосуществуют одновременно, и каждый выбирает подходящее толкование. Первое толкование дает Раби Элазар, который говорит, что значит «сладкими речами». Второе – Раби Шмуэль Бар-Нахмани говорит, что значит «ломка и разрушение». Третье – Раби Шмуэль Бар-Нахмани говорит от имени Раби Йонатана, что заменяли мужскую работу на женскую, а женскую – на мужскую. Но все соглашаются с тем, что изнурительная работа – это ломка тела, потому что эта работа была тяжелой до такой степени, что говорят они «работа, ломающая тело и поясницу». И потому, что заменяли мужскую работу на женскую, и наоборот. А это приводит к тяжелой работе. В период лолишма у человека ведь нет намерения ради отдачи.
Поэтому это и называется лолишма.
Да, соответственно, чему определяется то, что его сила, которую он получает, приходит от фараона. Судя по чему это происходит.
Что значит судя по чему? Судя по чему фараон дает ему энергию?
Да, когда возникает сила в человеке, благодаря чему?
Когда человек получает эту энергию от фараона.
А что это значит?
Что, кто первый, человек или фараон?
Фараон.
Ну, так что же ты спрашиваешь?
Ну, я хочу знать, когда, в какие моменты фараон дает человеку силу?
Когда дает, я не понимаю. Какое-то понятие должно дать человеку в зависимости от ранних ощущений человека, прежних ощущений в группе, от действий, и тогда он получает толчок для выполнения особой задачи, поскольку есть у него поддержка от группы, которая может его поддержать, тогда уже ему дают возможность большего продвижения. Да?
Значит, на каждом этапе лолишма, к чему нужно стремиться? Нужно стремиться к тому, чтобы была сила от фараона?
Ты стремишься к тому, чтобы уподобиться с помощью твоего обвинения в группе, прийти к подобию Творца. Творцом называются свойства отдачи, свойства любви, объединения. Так это выражается в тебе, в твоем понимании, в твоих келим, в твоих чувствах, свойства отдачи. И ты должен выстроить образ Творца, потому что это предъявить в своих отношениях с товарищами. Именно на месте. Насколько ты тянешься к этому, пытаешься, понимаешь, чувствуешь, думаешь об этом, выясняешь это, видишь, каким образом хоть как-то это выстроить, в соответствии с этим дают тебе сверху или препятствие, или продвижение. А раз так, пока ты не видишь, нет, эта форма не в точности, может быть так, а может быть так, пока ты не начинаешь работать, и вдруг ты начинаешь видеть в своей работе, что ты с Творцом становишься сотрудниками в этом, когда Он как большой, а ты как маленький, который выстраивает эту форму, и также как большой помогает маленькому выстроить этот образ, когда Он дает маленькому, но каждый раз дает ему новую трудность, чтобы тот понял, как это делать, как из всех возможностей выбрать правильную, чтобы поставить этот кубик и произвести такое-то действие, и здесь положить на него, и так далее. Но когда чтобы человек знал, то есть чтобы он сам выяснил, а Творец подстраивает ему через фараона, через всевозможные средства препятствия, те или иные, пока человек не понимает одно, исходя из другого. То есть приходит к состоянию, когда он знает, он строит, он создает Творца. Да.
Что значит выстраивать образ Творца из товарищей, среди товарищей в период Лолишма?
Так мы делаем. Это те усилия, которые мы должны произвести в связи между нами. Намерением должно быть прийти к образу Творца. Но действие должно быть полностью внутри кли, в связи между нами. Какое намерение? Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Какая еще работа есть у нас? О чем мы говорили все время, да?
Я не спрашиваю своего намерения.
Это и есть работа ради получения, неважно. Мы должны стремиться к тому, чтобы выстроить образ отдачи, дающего между нами.
Да, но ради получения. Что это за образ ради получения? Это ради меня?
Когда это внутри тебя?
Но я, что я делаю, благодаря чему происходит образ Творца?
Есть у тебя вследствие этого большое приложение усилий, когда ты ищешь и пытаешься определить, что такое ради отдачи, какая это форма связи, может быть, связи между всеми. Это называется наука по объединению. Ты ищешь, как мы можем быть объединены для того, чтобы выстроить истинную форму отдачи. И здесь ты начинаешь выяснять в соответствии со своими усилиями, когда ты строишь, добиваешься успеха или нет, неважно, светит свет, возвращающий к источнику, светит и приносит тебе, всевозможные формы. И так ты продвигаешься. Противоположно, когда ты каждый раз видишь не это, не это, не это и не это, но вследствие чего? Вследствие того, что ты выстраиваешь эти формы связи между всеми, ты видишь, что твое намерение, оно все-таки не ради отдачи. Намерение не соответствует действию. И в результате этого приходит к тебе осознание зла. И каждый раз свет, который светит, с одной стороны, дает тебе силу, чтобы производить объединение, а с другой стороны, дает тебе понятие, что в этих связях ты находишься не в правильном намерении. Каждый раз вот такая работа в продвижении, в том, что ты раскрываешь ошибки, но ты продвигаешься, ты видишь больше, больше чувствуешь, больше понимаешь, и тогда раскрываешь свои ошибки более такие точечные, чувствительные, точные, и в них ты находишь каждый раз все больше сожаления об этом. Если ты не вложишь в работу, ты не будешь сожалеть, потому что 7 голодных лет, в результате чего мы приходим к требованию, что необходимо выйти. И если бы можно было показать эти точки кому-то, кто находится в начале египетского изгнания, по сравнению с тем, кто находится в конце, он говорит, чего не сожалеет, ничего не происходит. Они ведь выигрывают больше, чем раньше, чем пришли в Египет. Они приходят к таким хорошим состояниям, прекрасным. Почему же они убегают? Потому что то, что они не могут вытерпеть, это мера, как бы сказать, когда начинают видеть малые вещи как большие, когда не могут вытерпеть того, что все-таки моя работа в конечном счете уходит к фараону.
Okay.
Да?
Какие еще формы объединения я могу создать среди товарищей? Есть же все формы объединения, уроки, все.
Нет, внутренние формы объединения.
Так что это за внутренняя форма объединения, в которой я буду ради получения строить этого Творца?
Когда вы хотите выстроить группу, которые будут все понимать друг друга, чувствовать друг друга, будут во взаимной отдаче друг другу все, что есть в тебе, с этим ты действуешь, а затем ты раскрываешь, что, конечно же, все это вследствие желания достичь цели, чтобы мне было хорошо, комфортно, чтобы я был уверен, и еще, еще. То есть это все-таки ради получения. Но ты готов прийти ко всем этим достижениям и готов отдавать во всем, только в конце, чтобы было хорошо мне. Да? Ты согласен также, чтобы было хорошо тебе даже на 1%? Если вначале ты готов был работать на 100%, я работаю на 100%, получаю, полагается мне. Затем постепенно ты готов работать на 100%, получать только один, готов на это. Но от этого процента ты уже не можешь отказаться. Да.
Значит, речь, получается, вообще не идет о поступках, о действиях.
Об этом мы говорили здесь, в этой статье, что и действие должно быть, что без действия ты вообще не можешь думать о намерении, поскольку намерение находится над действием, а действие — это учеба, группа, распространение. Ладно, это понятно?
Ну.
Ну.
Он
пишет, что это работа, которая ломает поясницу. Ведь разбиение уже было. Для чего опять все разбивать? Нельзя это делать спокойно, без этих разбиений. Но это не разбиение. Это все внутреннее разбиение. Когда человек... недоволен, падает, приходит каждый день к определенным отчаяниям, как написано, 1000 раз придет праведник, упадет и встанет. Это все выяснение, без которых невозможно. Такова работа, поэтому это не является работой масс. Ты не можешь об этом рассказывать всем на улице без того, чтобы эта цель светила ему перед ним. И нам она не светит иногда. Посмотри, как сегодня. Вчера были более такие горящие. Сегодня подпритухли. Это форма, меняющаяся форма нашего продвижения.
Он говорит, что это сокрушает и тело, и поясницу. Что значит поясницу? Не понимаю. Он говорит, разрушает твою поясницу. Что это за поясница? Тело и поясницу.
Я не хочу входить в эту статью сильно глубоко.
Но я говорю, в общем, я спрашиваю себя, нельзя даже сделать даже лолишма. Можно ли сделать пути, когда мы находимся в пути Хишена, ускорения? Можно ли прийти к меньшему сокрушению? Нет ничего, кроме этого, кроме такого сокрушения.
Но это не называется разбиением. Это называется тем, что ты на своем пути снизу вверх. По тому же чертежу пойдем. Здесь у нас было разбиение. Разбиение сосудов килим. Разбиение килим. Они начинают падать, падают, и продолжают все падать и падать. Сверху, когда все были объединены, до того, как будут разбиты и смешаны в своих осколках. Когда ты сейчас собираешься подняться снизу вверх, как ты проходишь эти состояния? Первое, нулевое, первое, второе, третье, четвертое, пятое. Как ты их проходишь?
Сила сопротивления, все, что я хочу сделать отсюда, я знаю.
То есть ты тут должен пройти все эти этапы. Ты должен их перейти, ты должен перескочить, перепрыгивать каждый раз, сразу на раз, подпрыгивать. Некие энергетические уровни, как электроны, которые у тебя бегают в атоме, как этот маятник в часах. Он должен быть и вправо, и влево. Ночь, день. Ты должен все время быть в определенной цикличности. В каком-то переходе от определенного действия к иному действию, которое каждый раз будет начинаться с нуля. С нуля, но на большем, более высоком уровне. Эти уровни более высокие, мы их не очень знаем, поскольку мы находимся в изгнании. И это то, что поглощает в нас фараон. То есть поглотит и потом изрыгнет. Это значит, что он не показывает тебе твоей работы. А у тебя есть больше силы, разума, больше возможностей. Продвигаешься в лолишма. Но настоящих достижений от ступени к ступени тебе не показывают. Но, исходя из этой лестницы, ты посмотри, насколько ты нуждаешься, сколько тебе необходимо будет сделать еще и еще ломок при этих подъемах, чтобы начинать новый день сызнова. И ты думаешь, что ты приходишь через Махсом, и там уже начинаешь подниматься по мерам, по ступеням, там то же самое, и еще более жестко. Еще более жестко. Я не знаю, как тебе сказать. Посмотри, что происходит с царем Давидом, какие проблемы с его сыном и так далее.
Помощь может прийти только в направлении объединения, когда мы все стремимся создать такую форму объединения, чтобы она была, насколько это возможно, взаимной отдачей, для того, чтобы раскрыть Творца. Все больше и больше вот так вот мы объединяемся, объединяемся, объединяемся. Египтяне помогают нам, это верно, это неверно, так верно, а так и неверно. Они помогают нам, они показывают нам ошибки. Где мы объединяемся, где мы ошибаемся в правильном объединении, во взаимной отдаче. И так мы продвигаемся. Об этом сказано, что фараон приблизил евреев к их Отцу Небесному. И так мы все время ищем, ищем, ищем. Какова действительно истинная форма отдачи? Мы не в состоянии, но здесь есть просьбы, молитвы, крики, выяснения между нами и от нас к Творцу. Пока мы это не выстраиваем, но мы обязаны это найти сами. Есть свечение свыше, но оно приходит в мере нашего усилия. Бесплатно ничего нет, иначе ты ничего не будешь чувствовать. Это должно исходить из твоего усилия, из твоего поиска, из твоей просьбы. Все должно исходить из твоего движения, из пробуждения снизу. И тогда, когда ты объединяешься с другими и принимаешь эту форму, соответствующую первому раскрытию, тогда это происходит. Тогда ты приходишь к избавлению. Таков процесс. Поэтому каждый раз, когда мы находимся между собой, в поиске, в этом наша работа. Поиск следующей формы отдачи, более продвинутой, еще больше, еще больше. Найти Творца более ясным образом, более просветленным, более явным. И форма отдачи, которую мы раскрываем между собой, это свет. Это свет. Сейчас мы этого не видим и не чувствуем, но потом это будет нас поддерживать. И это свет. И внутри этого света мы раскрываем замысел творения, уже свойства высшего. Так мы строим основу для его раскрытия. Это основа. Эта основа называется шхиной. А форма отдачи, ее миссия, называется Творцом. Так Творец облачается в творении. Творение. Творением называется парцуф, к которому мы пришли с помощью объединения между собой. Построили его. Поэтому сказано, вы сделали меня. Поэтому Творец Боре называется Боре, Боуре, иди и смотри.
Так где моя просьба к товарищам, чтобы они мне помогли?
Взаимно, это называется поручительством. И это тоже включается во взаимную отдачу. Все в том же самом направлении. Что значит поручительство? В конечном счете, это взаимное усилие для того, чтобы постичь форму Творца. Что значит, что мы строим парцуф?
Что значит, что вы строите парцуф? То, что вы желаете быть объединены друг с другом в абсолютной отдаче, в совершенной. Это называется парцуф. Часть, которая способна находиться в этом из всех ваших желаний, когда соединяется вместе во взаимном объединении парцуф. Намерение этого парцуфа отдавать, раскрыться, для того, чтобы стать подложкой для раскрытия Творца, для того, чтобы насладить его. Это называется рожь парцуфа. Когда вы начнете объединяться правильно и серьезно, вы почувствуете хисарон отдачи Творцу. Тогда появятся условия для такого направления.
Как объединение народа связано с построением парцуфа?
Мы, прежде всего, приводим в порядок маленькую часть, то, что называется Израиль по всему миру. Это все наши товарищи по всему миру, все мировые группы. И здесь, в Израиле, когда мы устремляемся к объединению друг с другом, этим мы строим парцуф. Наш парцуф маленький. Он Гальгальтайная. Но для того, чтобы привести Гальгальтайная к силе, хотя бы даже Гальгальтайная, мы нуждаемся в Ахапе, потому что Гальгальтайная тоже имеет свой авиют. Первый, второй, третий, четвертый уровень. Там есть полностью парцов, как бы света хасадим, так как мы работаем. Поэтому нам необходимо внешнее распространение. И это означает, что народы мира приводят, приносят сынов Израиля в Иерусалим для построения храма. То есть, таким образом, мы поднимаемся до уровня храма Бет-Мигдаш. Но когда мы начинаем строить храм, то во время построения они привносят нас, то они включаются во все это здание, в полноценный парцов десяти сферот Малхут Бесконечности.
Так без народа мы не можем построить парцов.
И без народа, и без мира. Но без народа это точно. И в народе тоже мы находимся как Гальгальтайнаем, а весь народ как Ахаб. Поэтому мы обращаемся к распространению, потому что у нас выбора нет. Если мы не пойдем в распространение, мы не сможем расти. Мы сами не сможем вырасти. Не для того, чтобы они присоединились к нам сюда, а потому что мы, служа им, сможем вырасти и стать как Гальгальтайнаем относительно высшего. Да.
А что народ получит от нашего распространения?
Народ от нашего распространения зависит, каким образом они подсоединятся к нам. Если они подсоединятся в виде поддержки, то они получат окружающие света, макефим. И даже чуть более того, зависит от того, насколько они подсоединены к нам. Может быть, даже уже что-то и внутреннее. Наверняка будет ощущение, и ощущение очень сильное. Это поддержка, это уверенность, надежность. В свете нет разницы, свет хасадим или хохма. Разница в получающих. И если они отменят себя и подсоединятся к нам, это будет называться неживое святое, Дом Эмдек Душа, и они станут буквально, они удостоятся ощущения духовной силы в себе. Последнее.
Но кроме того, чтобы войти к состоянию, когда они соглашаются с нами, должны ли мы делать что-то еще сверх этого? Кроме того, чтобы вызвать у них отождествление, согласие?
Мы должны воспитывать их. Мы должны не просто обратиться к ним одноразово и на этом закончить, будто они поняли, чем мы занимаемся, и они становятся поддержкой. Друзьями в чем-то. Нет, мы должны методично провести их воспитательный процесс. Через воспитательный процесс. Таким образом и мы растем. Будем расти.